Здравствуйте. В студии с вами журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить о, ну, скорее, философском подходе к тому, что такое слом эпох, и как себя ощущают люди, которые живут на этом самом сломе. Мы в исторических программах много обсуждали вопросы, связанные с изменением геополитики, с изменением мироустройства. Сегодня мы, видимо, живем при подобном изменении. Вот что из себя представляет это самое изменение и на что люди ориентировались или ориентируются сегодня? Мы сегодня касаемся в том числе и сегодняшнего дня. Нам поможет разобраться наш эксперт, профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами прошлую программу закончили на том, что тогда могли ориентироваться, ну, например, на Турцию. Или Турция должна была ориентироваться.
Нет, как раз вопрос был в том, что ориентировались-то не на Турцию, а вот как не надо делать, это была Турция. Она же была, так сказать, слабым человеком
так
в Европе.
Подождите, правильно? На тот момент, как не надо делать, примеров было по самое не стесняйся, извините. И Османская империя, которая теряет свои европейские владения, и Австро-Венгрия, трещащая по швам из-за национального вопроса и из-за неустроенности национального вопроса, и Российская империя, радостно проигравшая маленькую победоносную войну, в которой население шлет победные поздравительные телеграммы Микадо после Цусимы. Так кто из них-то был более здоров, а кто из них был более слабым человеком?
Ну, то, что вы говорите, это, конечно, правда. Почему 17-й год сломал страну? Да потому что страна была готова сломаться. Если бы страна была внутри посильнее, и ее система внутренняя, я имею в виду власть, работала бы по-другому, она бы не сломалась. Вот сейчас, в данный момент, мы точно не слабое звено по сравнению с другими.
Власть или общество?
Да и то, и другое. Дело в том, что общество очень быстро менялось. Общество было голодным в том смысле, оно голодным до перемен. Ведь вспомните, весь XIX век был вопрос о крепостном праве, вопрос, куда идет Россия, славянофилы и западники, какой путь выбрать. А последние 20 лет, вот до 17-го года, ведь нарождался очень активно то, что называется бизнес-класс, да, и очень-очень успешный.
И общество это менялось. Тот самый бизнес-класс, который радостно воровал на военных заказах.
Ну так слушайте, но натуру бизнеса-то мы не собираемся с вами изменить сегодня.
300% правильно? Прибыли?
Конечно. Конечно, конечно. Он везде такой, он всегда такой, это бизнес. Но, естественно, вопрос-то в чем? И общество очень быстро менялось, и общество социально было взрывоопасным, потому что вопрос о земле не был решен, вопрос о будущем страны, куда она пойдет с точки зрения экономики и... Экономика уже не вмещалась в царский режим.
А ситуация, при которой мы по заявкам трудящихся вместо коммунизма к 80-му году устраиваем Олимпиаду? Ведь такое же невмещение.
Так и что стало со страной?
И где-то Олимпиада.
А что стало со страной?
Ну, страну вот мы видим сегодня.
Мы-то о чем говорим? Мы-то о чем говорим, что... Надо понимать, что когда страна входит в кризис, вот он так и выглядит. Но надо понимать, что тогда, 100 лет назад, плюс, да, ему, как сейчас, очень усердно помогали наши «друзья» в кавычках из Британии, Соединенных Штатов и Франции. Они раскачивали режим как могли. Они подпитывали те движения, которые были... против царских порядков, структуры власти. Помните, были бомбисты, убийство Столыпина и других. Кстати, не один был убит, революционный террор. Кто подпитывал эти организации и так далее? Ну, давайте не будем уходить туда. Дело в том, что на самом деле страна была больна. Она была больна переменами. И как только вот эти скрепы война раскачала, страна взорвалась, потому что многие вопросы были не решены. И то же самое произошло в Османской империи, то же самое произошло в Австро-Венгрии, где национальный вопрос абсолютно не был решен. И сейчас мы входим вот в такую же эпоху перемен, где все страны, у которых есть большие внутренние проблемы, получат внутренний шок.
при этом внутреннем шоке меняется ситуация конкретной страны, или это геополитическое изменение просто в силу того, что игроки слишком большие?
Ну, смотрите, в каждой стране проблемы свои. Соединенные Штаты проходят сейчас тоже эпохальный кризис. Это кризис существования, им нужно выбирать, какими они будут в следующем столетии. То, как они работали и внутри, и с миром, вот сейчас потихонечку подходит к концу. У них такие же вот сейчас, как в России, в Советском Союзе, ну, скажем, 88-й год, когда все понимают, что страна идет не туда, но что надо делать, кто виноват, и почему
все это происходит? Очень исконно русские вопросы, что виноваты, что делать.
Вот они пытаются себе сейчас задавать эти вопросы и ищут спасителя. Ищут спасителя, то это Трамп, то это Байден, то еще кто-то. Но спаситель не может дать им ничего, потому что после 100 дней, так сказать, медового месяца все видят, что ничего особо не меняется. Давайте нового суда. Вот Штаты, Франция проходит через очень серьезную ломку, Британия через серьезную ломку.
А мы можем
ломку.
До сих пор говорить о том, что Франция и Британия остались игроками первой линии?
Ну, нет, наверное. Но хотя бы второй тоже важно. Китай. Посмотрим, что будет в Китае. Там тоже не безоблачно.
А как сейчас
Индия
выглядит вот эта первая-вторая линия?
Что мы видим? Смотрите, что мы видим. Идет процесс, с одной стороны, идет процесс выявления, наконец, сильных, как всегда. Кто будет строить новый мир? Эта гонка только началась. Я надеюсь, что Соединенные Штаты там будут в любом случае, что Китай там будет в любом случае. Я думаю, мы там тоже будем. Индия, может быть, там будет. Я не уверен до конца. Я не уверен до конца. Ну, это мое такое чувство маленькое.
Чувство основано на чем?
Ну, потому что будет ли Индия играть на международной арене так же сильно, или она замкнется на себя? Но это, я не хочу сейчас уходить в это. Я хочу сказать о следующем. Вот одновременно с этой гонкой начинается мобилизация крупных стран, внутренняя мобилизация крупных стран. Где-то она осознана, как в Китае, где-то она неосознана, как в Соединенных Штатах. Ну, тоже где-то осознана. Но, например, до последнего момента, до специальной военной операции у нас это не было реально осознано. Гонка за то, кто первый выстроит новую экономику, кто первым выскочит в новый технологический цикл, кто захватит будущие платформы мировые для того, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность. И вот на этом фоне мы везде видим появление сильных личностей. Посмотрите, как Си в Китае подмял под себя партию. Посмотрите, как Моди, по сути, подмял под себя страну с идеологией, которую он принес. Посмотрите, как вел себя Трамп. Посмотрите, как у нас структура власти фокусируется на президент. Почему? Потому что только сильные личности могут обеспечить мобилизацию. Половину населения нужно убедить, а половину населения придется заставить. Но без этой мобилизации страна ничего не может сделать. Она теряет конкурентоспособность.
Повторяем.
Посмотрите, что творится в Европе. Там нет сильных личностей, и именно потому все их и доют.
То есть мы, по сути, повторяем сейчас эпоху промышленной модернизации страны 20-30-х?
Ну, наверное, нет прямых параллелей. Понимаете, в чем дело? Если уж вы про большие вызовы, давайте я вам дам один большой и главный вызов. Вот сейчас вот эта глобальная экономика, выросшая в предыдущем технологическом цикле, в которой как раз царствовали Соединенные Штаты, выстроили все глобальные системы и так далее. Все, глобализация закончилась. Соединенные Штаты дожили свой, так сказать, вот этот лидерский цикл 20-го столетия. Ну, кстати, он четко совпал с жизнью Киссинджера. И когда великий Генри ушел, то есть можно закрыть страницу и сказать, вот это был век Соединенных Штатов на самом деле. С 20-х, roaring 20s, вот эти вот, да, ревущие 20-е, и до конца, вот прямо вот до того слома, который сейчас происходит во внутренней политике. Но это ладно, это лирика, все. Мы знаем, что глобальная экономика, такой, как она есть, и вообще экономика, какой она есть, и система власти в мире, какой она есть, такой больше не будет. Будет новая, какая, мы не знаем. Но для того, чтобы понять, какая она будет, она может родиться только из борьбы конкретных предложений, конкретных систем за власть. Да? И вот сейчас начинается гонка этих предложений, гонка разных альтернативных систем, которые претендуют на владение миром. Мы видим две. То есть одна англосаксонская, которая была и пытается себя застолбить как главное, и с другой стороны альтернативная китайская. Это только начало гонки. Будут другие. Будут другие.
Коллективный арабский Восток?
Ну, не знаю, даже не хочу загадывать. Вот дайте об этом и поговорим. И вопрос в том, что формируются сейчас как раз вот вокруг этих лидеров так называемые техноэкономические блоки. Что такое техноэкономический блок? Это, во-первых, огромный кусок рынка, который силой можно контролировать. Макрорегион. Это своя финансовая система со своей валютой, это свой набор ресурсов, это своя философия развития, своя модель экономическая и, естественно, как в цифровом мире, свои платформы и стандарты, на котором все это держится.
Свои экосистемы и самодостаточность.
Совершенно верно. Свои самодостаточные экосистемы. Посмотрите, что у нас творится. С одной стороны Cisco, с другой Huawei, с одной стороны WeChat, с другой Facebook, с одной стороны Alibaba, с другой Amazon. И мы понимаем, что никто Amazon в Китае не пустит, никто Alibaba в Соединенные Штаты не пустит. Почему? Потому что разные платформы, принадлежащие разным системам, состоящие разной критической инфраструктуре. И отсюда у нас встает огромный вопрос. А мы-то с нашей маленькой экономикой, 150 миллионов, мы как с этими монстрами будем соревноваться? Где мы возьмем денежный поток такого размера, который бы позволил нам проинвестировать в новую экономику, проинвестировать в новую науку и так далее?
Так а мы всегда были маленькие относительно них.
Дело в том, что тогда каждая страна была за себя, и мы могли самодостаточно жить. В данный момент мы видим соревнования очень крупных блоков, и у всех остальных игроков, от Японии до Индии, до Западной Европы, до Бразилии, просто нет критической массы для того, чтобы создавать свои большие платформы, чтобы проинвестировать вот в новую экономику. Им всем, всем этим игрокам придется объединяться.
То есть, по сути, мы имеем новый этап условно Потсдамской системы. То же самое, большие игроки, большие макрорегионы, просто названия чуть-чуть другие.
И вы не можете быть участником новой Потсдамской системы, если вы маленький. Вы должны быть большими. А если вы не можете быть большими, то приведите целую команду, которая будет составлять команду. Например, команду, которая будет эквивалентна мощи Китая, эквивалентна мощи Соединенных Штатов и так далее. Вот сейчас перед нами встает вопрос примерно такого же масштаба, который Сталин поставил в 1929 году, как он сказал. Либо индустриализация, либо нас сомнут. Вот сейчас наш вопрос. Либо мы за 10-15 лет выстраиваем экономическое и технологическое пространство примерно миллионов на 700, которое позволит нам быть конкурентоспособными, либо нас сомнут.
А вот продолжение в следующей программе. Время наше сегодня подошло к концу. Мы пытаемся разобраться, так что же делать с историческими параллелями по поводу «сомнут» или модернизации, или новый технологический уклад, или смена параллелей, смена курсов. Помогает нам в этом разобраться профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней обороне и политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня все. Продолжение в следующий раз. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. В студии был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.